говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие радиослушатели, я приветствую вновь в студии Ольгу Сергеевну Четверухину, и мы будем говорить в рамках нашего цикла «Память их в род и род», посвященном новомученикам и исповедникам российским. Я напомню, Ольга Сергеевна, которая является внучкой священномученика протоиерея Ильи Четверухина, и мы рассказываем о синодике отца Ильи, о тех именах, которые туда были внесены для поминовения, и вспоминаем вместе с этим всю эпоху новомучеников и исповедников российских. О ком мы поговорим сегодня, Ольга Сергеевна?
Сегодня у меня такая получилась очень интересная пара. Сначала я хочу поговорить о втором шафере на свадьбе. Первый шафер был епископ Серафим Звездинский, а второй шафер впоследствии стал епископ Игнатий Садковский. Вот я хочу начать с епископа Игнатия Садковского. Садковский – это была очень известная в Москве священническая семья. Его отец – Александр Максимович Садковский происходил из священнического рода. У него было много детей, 4 сына. 3 из них стали монахами. Самый старший, Сергей, его звали так же, как отца, Сергей Сергеевич, сначала, это было мирское имя, он потом стал Игнатием Садковским. Потом у него был Лев, сын, который стал Георгием Садковским. И был еще Георгий, сын, который стал архимандритом Герасимом. Вот эти все 3 человека, каждый имел свою очень интересную и очень такую, знаете, судьбу, и очень грустную, печальную. Пожалуй, самая такая, можно сказать, судьба была у самого младшего, у Герасима, будущего архимандрита Герасима. Ну, они все прошли совершенно одинаковые ступени семинарии, академии, все они учились, а потом их вот судьба немножко по-разному сложилась. Вот младший, который стал Герасимом, оказался любимым учеником Федора Поздеевского, который очень быстро его, как только его Федора убрали из Московской духовной академии, он же перешел в Даниловский монастырь. И он его взял к себе очень быстро. И несмотря на то, что был он очень молодым человеком, он сделал его наместником Даниловского монастыря. И вот он в течение 2 лет был наместником Даниловского монастыря. Почему пришлось ему там быть наместником? Потому что Федора Поздеевского очень часто арестовывали, и ему нужен был кто-то, кому он очень доверяет, чтобы вот вместо него служили в Даниловском монастыре. Вообще, когда я занялась вот этим Даниловским монастырем, то выяснилась очень интересная история, что Даниловский монастырь в первые годы советской власти это был такой невероятно прочный оплот православия. Они всегда были за патриарха Тихона, но был какой-то такой момент у патриарха Тихона, когда он дал небольшую слабину и даже отказался от патриаршества под нажимом обновленцев. Но Фёдор Поздеевский тут же, значит, ему указал на его ошибку. И патриарх, надо отдать ему должное, совершенно никак его не осудил, с ним очень хорошо относился и держал его, так сказать, за очень хорошего священнослужителя.
Я все время задаюсь вопросом, почему власти вообще не закрыли Данилов монастырь. Да. Это был настоящий оплот, вот так как они писали, черносотенного, реакционного, духовенства. Самого лучшего нашего духовенства.
Да, это был оплот именно оплот самого нашего замечательного духовенства. И вы знаете, за границей вышла даже книга «Новомученики-исповедники Даниловские». Она мне случайно совершенно попалась в магазине, я, конечно, в нее вцепилась и узнала там массу много нового интересного. Но этот Герасим, к сожалению, очень быстро умер. Он умер прямо в 20-м году, но умер он, что называют, в своей постели от тифа. Ну, это его избавило от тех мучений, которые претерпели его братья. Сейчас вот я уже окончательно перехожу к Игнатию Садковскому. И поступил он в Московскую духовную академию в Троице-Сергиевой лавре и очень хорошо там занимался, был на очень хорошем счету. В 1910 году он уже принял постриг. Принял постриг он в честь Игнатия Богоносца, но в память Игнатия Брянчанинова. Он писал магистерскую диссертацию об Игнатии Брянчанинове. Святитель Игнатий произвел на него колоссальное впечатление, и его работа была просто великолепная. И Фёдор Поздеевский был в восторге от этой работы. Очень много там хвалебных отзывов было о нем и об этой работе. В общем, надо сказать, что его увлечение Игнатием Брянчаниновым, оно не остановилось на этой магистерской диссертации. Он и дальше занимался творчеством Игнатия. Он почитал его всю жизнь, что называется. После окончания духовной академии его распределили в Томск. Но он был болезненным человеком, и он довольно скоро заболел и не смог выехать в Томск. Попросился остаться при духовной академии. Он остался там библиотекарем. Но он там недолго пробыл библиотекарем. И в 1917 году перешел в Зосимову пустынь. Дело в том, что он очень любил старца Алексея Зосимовского и к нему ездил уже очень давно, начиная еще с 1905-1906 годов, еще будучи студентом академии. Они там все ездили, вот все эти друзья, и отец Илья, и Звездинский, и Садковский, они все ездили к Зосимову пустынь. Отец Алексей его постриг, и вот он был его постриженик, и он туда поехал. Но дело в том, что после того, как случилось это октябрьские события в 1917 году, он начал понимать, что, в общем, наверное, все это очень неустойчиво, ему захотелось в Зосимову пустынь. Он перешел в Зосимову пустынь. И очень он мечтал там пробыть долго, но опять там все заколебалось. Фёдор Поздеевский, когда перешел в Даниловский монастырь, он его к себе пригласил. Он стал ни много ни мало духовником братьев, но еще он был гробовым монахом при мощах святителя Даниила. То есть занял такое очень достойное положение. И пробыл там до 1920 года. В 20-м году его хиротонисали в епископа Белёвского. И вот тут начались уже мытарства. Он переехал в Белёв, но там оказалось обновленческое царство в Туле. Белёв, он относился к Тульской губернии. И очень его преследовали обновленцы, потому что он как-то очень сразу захватил очень внимание прихожан, они его очень полюбили, и получился он таким оплотом против обновленцев. Они его очень преследовали, всякие на него доносы писали, и всячески старались от него избавиться. И они таки добились своего, и уже в 1923 году его арестовывают. Но к нему приехал брат его, Георгий, епископ будущий Георгий, Лев тогда он еще был. Вот такие братья были все, вот просто загляденье, такие родственные, такие любящие. И вот этот Лев, который потом стал епископом Георгием, ну, это уже он стал после смерти Игнатия. Ну, в 30-е годы он стал. Он воевал в Первой мировой войне, он был офицером, белым офицером, естественно. Вот, и когда он приехал к Белёв, к своему брату, тут это вызвало бурные эмоции отрицательные, потому что, в общем, белогвардейщина, контрреволюция и караул, срочно нужно их всех арестовать. Ну, их арестовали. Игнатий был отправлен на Соловки. Как раз там в это время находился и Илларион Троицкий. Они в очень хороших были близких отношениях, и даже на фотографиях они рядом стоят, которые там были, какие-то фотографии на Соловках делались, то там близко они стоят рядышком, Игнатий Садковский и Илларион Троицкий. Какое-то время он там пробыл, на 3 года его посадили. В 6-м году он опять вернулся в Белёв, и опять к нему пришли обновленцы, которые надеялись, что Соловки его чему-то научили, и он уже не будет таким ярым сторонником патриарха Тихона, но он их даже на порог не пустил, не стал с ними говорить и сказал, что он ни с православными вообще не общается. Он так вот их абсолютно отвернул от себя. Но они, конечно, ему этого не простили и начали опять снова на него. В общем, он там подвергался большим-большим сильным атакам обновленцев. Очень тяжело ему было. Опять его арестовали. Но дело в том, что он был очень болезненным человеком. У него больное сердце было, у него был ревматизм, и желудок у него был нездоровый. И ему все это очень было трудно. И вот там есть такой трогательный момент, как-то мама его... Она еще верила в то, что, в общем, власть имеет какую-то совесть, какую-то доброжелательность. Она написала очень трогательное письмо властям с просьбой. Она описывает, значит, его положение, что он больной, вот говорит о его всех болезнях, и говорит: «Очень прошу отпустить его мне на поруки». Но она понимает, что это нереально, и тут же говорит: «Ну, если это невозможно, то хотя бы, вы же арестовали еще его и брата, тогда хотя бы не разлучайте их, пускай они сидят в одной камере, потому что иначе Игнатий пропадет совсем, ему нужен рядом человек, который бы ему как-то помогал». Ну, конечно, ее письмо осталось без всякого внимания, это был просто вопль вопиющего в пустыне, но это было очень такое трогательное письмо, вот я прочитала, вот, «Бедная мама». Ну, потом он был арестован, значит, еще раз. В 32-м году его снова освободили. Он встретился уже с Сергием Старгородским. Тот назначил его епископом Скопинским. Какое-то время он побыл на свободе. В 36-м году его уже опять арестовали и отправили его в ссылку в Архангельскую губернию. И там, уже будучи в ссылке, он был еще раз арестован и приговорен уже к 10 годам заключения, но он, конечно, этого не выдержал, и в 1938 году, 9 февраля, он скончался в Кулай-Лаге в Архангельской области. Там ему последний раз, вот в 1936 году, было вменено контрреволюционная деятельность, как-то там так сформулировано, вроде она еще и фашистская. Ну, то есть, ну, писали, что хотели там, ну, какие-то такие клише у них были выработаны, причем во главе этой группы, он, конечно, был не один, там была группа целая, которая, значит, контрреволюцией занималась, а был такой епископ Парфений Брянских, который тоже в свое время находился в Даниловском братстве, то есть они там где-то были, видимо, знакомы, ну и там они в Архангельской области тоже встретились. Ну вот их объединили там для того, чтобы этого Парфения расстреляли в 37-м году, а Игнатия вот еще раз сослали. Ну вот разница небольшая. Того в ноябре 1937-го расстреляли, а этот в феврале 1938-го умер сам. Вот он прославлен был в 2002 году в соборе святых Соловецких, Рязанских и, ну, российских тоже, естественно. Такой вот был замечательный человек, вернейший вообще слуга настоящей православия, который абсолютно без всяких колебаний, опять вот хочу вернуться к своему такому вот тезису о том, что вот меня очень увлекают и привлекают люди, которые уже после революции в 20-е годы, 30-е годы, тогда, когда очень многие священнослужители отрекались, снимали с себя сан, сбрасывали рясы. А вот Игнатий Садковский в 1920 году принял епископство. То есть человек настолько преданный Христу, настолько верный, достойный человек, ну, замечательный человек, которого просто до слез жалко. Это люди, которые были такими светильниками, которые горели и сжигали сами себя, и они показывали путь людям, другим, подавали пример, как вообще быть настоящим православным человеком. Я величайшим вообще почтением и грустью говорю об этом человеке, который заслуживал всего самого-самого доброго. И действительно, он был очень умный. Вот эта его работа об Игнатии Брянчанинове так высоко была оценена. Не случайно он прекрасный был богослов, и он, наверное, очень много мог сделать. И он умел и проповедовать, потому что вот вся паства Скопинская, она за него стояла горой. Его там хотели арестовать, так они все там собрались около собора, там устроили демонстрацию, вообще митинг, нет, не отдадим. То есть вот у него были все дары. И, конечно, если бы ему дать возможность, он много мог бы сделать хорошего. Ну, очень жалко. Но вы знаете, когда я изучала его жизнь и его работу об Игнатии Брянчанинове, я сама заинтересовалась невероятно Игнатием Брянчаниновым. И у меня такое очень яркое впечатление есть из семейных воспоминаний. Бабушка пишет, что они очень его почитали. Он у них в поменнике, конечно, есть. Мы же говорим еще и о поменнике. В общем, отталкиваемся от поменника. Вот, и она там описывает такой случай из жизни. После войны, а она не уезжала в эвакуацию, она была в Москве. Бомба упала недалеко от дома, выбила окошко. Она там жить не могла, ей пришлось переехать к своей духовной дочери. Вот, но потом вдруг оказалось письмо, что младший брат, папин, ее младший сын, возвращается с фронта. Ей надо было приводить в порядок комнату. Деньги нужно было. Ей надо было вставить раму и переложить печку. И вот у нее какие-то деньги были, вставить раму, а печку она печника пригласила, и печник уже работает, а у нее нет денег. Он кончает работу, она в ужасе, не знает, чем же она будет и как с ним расплачиваться. И вдруг кто-то идет по лестнице, входит совершенно незнакомый священник из другого города и говорит: «Вот мне рекомендовали вас, сказали, что у вас, может быть, мне очень нужны сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Я хочу у вас их купить. Вы тут в Москве, вам легче достать, а я вот там где-то в далеком городе, и мне вот Игнатия Брянчанинова творения очень нужны». Бабушка пишет, что мы с батюшкой очень любили Игнатия Брянчанинова, его труды ценили, и мне было очень жалко с ними расставаться. Но я помнила евангельское: «Просящему у тебя дай». Она решилась, она отдала ему эти труды, он расплатился с ней щедрейшим образом, она, в общем, не ожидала, ей хватило там и на печника, и еще что-то она такое сделала по дому, что ей надо было, чтобы она могла достойно встретить с фронта сына. Вот такая была помощь святителя. И как-то вот это мне очень запало, вот эта сценка, и я дерзнула заняться Игнатием Брянчаниновым. И я вот хотела бы сегодня вот как-то его присоединить к тому Игнатию, который погиб, и который так любил его, и который его так изучал. Но я, конечно, и не собиралась, и не дерзнула, и не дерзну никогда говорить о его трудах, потому что это не моего ума дело, но я буду говорить о его жизненном пути. Это тоже вообще заслуживает совершенно невероятного внимания. Это человек, который происходил из очень-очень знатной семьи. Известно, что его предок был такой воевода Михаил Бренко, который служил у Дмитрия Донского. Известная история, когда Дмитрий Донской перед Куликовской битвой поменялся одеждой со своим воеводой, и тот под его знаменем и в его одежде участвовал в битве, а Дмитрий Донской уже был в одежде обыкновенного воина. Так вот этим воеводой был как раз этот Михаил Бренко, предок Игнатия Брянчанинова. Он погиб, а Дмитрий Донской уцелел. Вот это такая интересная деталь. Ну, очень был знатный человек. Отец его окончил пажеский корпус при Павле I. То есть это вот самое высшее придворное звание пажей для мужчин. Поэтому он, конечно, был из самого-самого такого знатного рода, ну и богатого. У них было великолепное имение Покровское в Вологодском губернии. Прекрасный дом, вот я видела фотографии, нашла. Чувствуется, что аристократы высшего класса. Он был очень талантливым мальчиком, очень способным мальчиком. Мальчиком всегда думающим. Не принимал ничего так вот просто. Одна из самых главных проблем для него была вопрос, а для чего мы живем? И этот вопрос вот буквально с детства его мучил. Он его все время сам себе задавал. Вот зачем мы живем? Вот зачем мы вообще появились и что от нас хотят? У него были великолепные, конечно, педагоги, ему там выписали в это Покровское. Он знал греческий, латинский, французский, как русский, немецкий, итальянский язык, славянский, конечно. Великолепно он был подготовлен по точным наукам, по физике, по математике. И отец повез его в Петербург отдать его дальнейшее учение уже в 15 лет. И по дороге у него был строгий отец, который очень держал его строго. Он вообще семью держал строго. И он у него все-таки спросил, а кем ты, собственно, хочешь быть? Хотя он заранее уже знал, куда он его везет, он все-таки спросил его, кем ты хочешь быть? И к его великому удивлению он ответил, я хочу быть монахом. Но отец воспринял это как глупую шутку, вообще не принял во внимание и даже не обратил никакого внимания. Он поступил в военно-инженерное училище, высшее, которое там только было тогда в России, и оно находилось в Михайловском дворце. Там был конкурс, большой был конкурс, он прошел сразу, причем его приняли на второй курс, сразу показал свои совершенно блестящие знания и блестящие способности. Он еще и поэтом был, то есть это был необыкновенно талантливый человек.
И прекрасным музыкантом.
Да, и музыкантом он был, то есть это был разносторонней такой личностью, яркая, которая просто бросалась в глаза, и очень быстро на него обратила внимание императорская фамилия. И Николай I, тогда он еще был великий князь, он его начал опекать и представил своей супруге, и он был вхож в их семью, еще совершенно мальчишка. А они, несмотря на это, его так привечали, что называется, приглашали и слушали его, и общались с ним. Был вхож в кружок Оленина. А Оленин была его дальняя родня. Оленин – это был президент Академии художеств. Ну, там встречался и Языков, и Пушкин. Такого уровня это был кружок. Он еще к тому же был невероятно красивый, с изысканными манерами. То есть это был вообще такой совершенно блестящий человек в самом лучшем смысле этого слова, потому что он не только блистал своей внешностью и своим воспитанием, но он блистал и своими умом, своими знаниями, своими способностями и своими душевными качествами. и Батюшков, вот и Гнедич. В общем, тут все. Он в самом изысканном обществе находился, но не в том смысле, что это было блестящее просто общество, а это сливки были самых умных, самых талантливых, самых выдающихся людей. И он там читал свои стихотворения, и они все там ему очень аплодировали. То есть это человек, который вступал в свою жизнь абсолютно блестящим образом. Перспективы у него были самые, что ни на есть, радужные. Ну, он, я повторюсь, все время думал о другом. И мысль о монашестве, она все время присутствовала. И получилось так, что он оказался в Александро-Невской лавре, а там в это время был Леонид Наголкин, будущий старец Лев Наголкин Оптиной пустыни. Первый старец в Оптиной пустыне. И вот этот Леонид Наголкин произвел на него очень сильное впечатление, и он стал его духовным руководителем. Причем, конечно, там сразу наверху стало это известно. Митрополит Петербургский сразу вызвал игумена, настоятеля Александро-Невской лавры, устроил ему выговор. То есть это шум был сразу поднялся, понимаете? Вот он был настолько известным человеком, настолько знаковым человеком, что его судьба как-то она никого не оставила равнодушным. Тут же все вмешались. Николай сам уже стал он императором, он сам не стал с ним общаться на эту тему, все-таки это низковато. Но он своего брата, значит, отправил, и брат с ним разговаривал, и брат ему сказал, что, ну, в общем, зачем ты хочешь стать монахом? Он говорит, я хочу спасти свою душу. А он говорит, это же больше чести спасти свою душу, находясь в миру. На что Дмитрий Александрович Брянчанинов ответил ему, ну, вы знаете, желать спасти свою душу в миру, это все равно, что стоять в костре и надеяться, что не сгоришь. Ну, то есть, абсолютно никто не мог его сбить с толку. Он подал в отставку после окончания училища. Ну, его, конечно, не пустили. И он был назначен в Динабургскую крепость. Это Даугавпилская крепость. Она располагалась на двух берегах реки Даугавы. Она и древняя была крепостью очень, это еще при Петре. Но я не буду про крепость, хотя она очень интересная. И сейчас она даже чуть ли не ЮНЕСКО. Его не хотели ни за что отпускать в отставку. Но тут, видно, Господь вмешался. Он заболел. Он заболел, и буквально только он год с небольшим там прослужил и заболел. Ну и по болезни его уволили в отставку. Собственно, у него никаких метаний не было, потому что он твердо знал, чего он хочет. Но высшие власти-то этого совсем не хотели. И поэтому он не пользовался абсолютно никакой поддержкой, ему, наоборот, всячески препятствовали, и семья, отец у него был совершенно категорически против. Но, тем не менее, он вместе с Леонидом Наголкиным уже в 1827 году отправляется в Александро-Свирский монастырь.
Ольга Сергеевна, опять подчеркнем нашим слушателям, ведь это был совсем молодой человек. Откуда такая воля и цельность?
Он родился в 1807, то есть ему было только 20 лет. Ему было только 20 лет. У него абсолютно не было никаких сомнений и колебаний. Он даже не выбирал. Перед ним это было вот совершенно блестящее будущее, великолепная карьера, которая его ждала, или вот монастырь. И вот он в 1827 году вместе с Леонидом Наголкиным попадает в Александро-Свирский монастырь послушником. Назначили его в пекарню. А в пекарне пекарем был бывший крепостной Брянчаниновых. И вот этот бывший крепостной Брянчаниновых, ему надо было муку, он, значит, бросил в него мешок от муки, он весь был белый в муке, они пошли, значит, за мукой, тот начал насыпать муку и велел ему держать, значит, двумя руками и еще прихватить зубами, чтобы лучше был раскрыт этот мешок. Он это все делал, и это на него такое колоссальное впечатление произвело. Я так подумала, можно себе представить, человек, который из царской гостиной попал в такую ситуацию. Вот я думаю, что это вообще был, конечно, такой резкий контраст в его жизни. Но для него это было очень важно. Вот эту сцену он запомнил на всю жизнь, и он об этом часто вспоминал, как он зубами держал этот мешок. Это был такой переломный момент, когда когда он понял, что вот он должен быть в послушании, он должен быть в смирении, он должен забыть свое «я», он должен жить вот совершенно другой жизнью. И там же в Александро-Свирском монастыре тоже с ним произошла еще история. Его там позвали рыбачить, и запутался невод внизу. А этот вот старший, то он-то всегда был младшим там послушником, он откуда-то знал, что он хорошо плавает и умеет нырять под водой. Так он его послал туда, значит, распутывать этот невод. А дело было уже осенью, и было очень холодно. Он нырнул, достал, распутал. Ну, это ему даром не прошло, он заболел. Получилось так, что он серьезно заболел, и пришлось ему уехать из Александро-Свирского монастыря. Какое-то время он вернулся к себе домой в Покровское и там пожил. Все-таки там долго не прожил. Устроился в Кирилло-Новоязерский монастырь, потом в Дионисиево-Глушицкий монастырь. Вот как-то вот он никак не мог найти себе места. Он хотел все время постричься в монахи. И в 1831 году вот вологодский епископ, такой был тогда Серафим, он все-таки решился его постричь. 28 июня его постриг. Но тут произошла совершенно потрясающая ситуация. Его семья, они же были в Вологодской губернии, Покровское было недалеко, они просто приехали в собор в Вологду и случайно попали на постриг своего сына. Это был такой удар для семьи, это только можно себе представить. Во-первых, конечно, сам факт того, что он ослушался и постригся.
Надежда еще, может быть, оставалась.
Ну, у них, может быть, оставалась какая-то надежда. Наверняка оставалась. Но даже и то, что вот он это сделал опять тайком. То есть они случайно попали на его постриг. Это была сцена вообще достойная, наверное, Шекспира. Ну, отец, конечно, прореагировал очень резко. Он от него отрекся вообще, лишил его всякой материальной помощи. То есть вот начиная с 31-го года, отец ему вообще материально никак и ничем не помогал. И пришлось ему пристраиваться там же в Вологде, где жил его крестный. Вот он у крестного какое-то время находился. И какая-то дальняя родственница что-то ему давала какие-то небольшие деньги для того, чтобы он мог существовать. Ну, вскоре же его в конце 31-го года назначили вот первый раз в Григорьево Пелешемский Лопатов-Богородицкий монастырь. Это, опять же, в Вологодской губернии, в болоте. Этот я посмотрела на карте. Этот монастырь окружен болотами. Стоит на берегу речки небольшой и окружен болотами. Он считался заштатным монастырем и вообще был на грани закрытия. И вот его туда назначили. То есть все время его назначали вот в какие-то заброшенные места, где вот испытание такое было ему очень сильное. И он, значит, начал там свою деятельность. И как оказалось, что он вообще может очень многое. Он там пробыл недолго, он там пробыл всего только 2 года, но он за эти 2 года сумел там что-то построил, что-то там он отремонтировал. В общем, как-то он этот несчастный монастырь встряхнул и показал себя очень хорошим организатором. И в 1933 году, когда ему было только 26 лет, его назначили игуменом этого монастыря. Это же, я считаю, вообще это очень редкость большая. В 26 лет стать игуменом, причем учтите, что у него не было духовного образования вообще никакого. Он не кончил ничего духовного. Он кончил вот это военно-инженерное училище, все, больше ничего. Его назначили игуменом. Ну, как говорится, не может укрыться город на вершине горы. Так и он не смог укрыться в этом болотистом монастыре. И уже его в 1834 году, ему всего только 27 лет, и Николай I его вытребовал в Петербург и назначил его на Свято-Троицкое, Сергиевое, Приморская пустынь. Это Свято-Троицкое, Сергиево, Приморская пустынь, стала его местом службы на долгие больше 20 лет. Он, значит, в 1934 году он туда поступил, а ушел оттуда в 1957 году. Местоположение ее было, оно и сейчас, очень близко к Петербургу. То есть сейчас, в данный момент, до этой пустыни можно доехать на трамвае. Это по дороге к Петергофу. Все, кто ездил из Питера в Петергоф, они все проезжали мимо этой пустыни, она на берегу Финского залива. Но была тоже абсолютно запущенная и заброшенная, хотя там были и хорошие такие интересные очень постройки. Она такая, поскольку она была близко к столице, Екатерина там вторая строила, ей там нравилось. Но она была абсолютно никакая, тоже совершенно в плохом таком состоянии. И разрушенная, там всего было 15 монахов. Но Николай I сказал ему: вот я тебе даю этот монастырь, приведи его в порядок, чтобы он стал образцовым монастырем для всей России. Вот так. Ну, он так и сделал. Понимаете, вот тот человек, у которого были такие разнообразные таланты, просто все мог он сделать. Ну, что можно сказать о его управлении этим монастырем? Он и как хозяйственник оказался совершенно блестящий. Он отремонтировал храмы, он отремонтировал помещения, он построил новый храм, организовал, как ни странно, сельскохозяйственное производство. Он выпросил там все какие-то десятины, сколько там, 19 или сколько, я уж не важно. Они были болотистые, он их осушил, посеял там, посадил. Кончилось тем, что была сельскохозяйственная выставка, так его семена там заняли какое-то место. То есть вот с точки зрения хозяйственной он наладил все вот прямо в самом лучшем виде. Там устав у них был. Устав он тоже как-то изменил. Там в уставе, когда принимался послушник, прежде всего выяснялось, к чему у него есть склонность и способности. То ли он там будет чтец, то ли он там будет на сельском хозяйстве, то ли еще где. То есть вот его склонности, его способности выяснялись не просто так вот тебя, поставили тебя вот пекарем, будешь пекарем. Нет, он все-таки как-то разумно подходил к этому и старался, чтобы человек занимался делом, к которому у него есть склонность. Склонность, к которому он есть способность, к которому есть желание. Тут же ему назначался человек, который курировал его, который был старше в этом отношении. Таким образом, он, значит, организовал монахов, которые там работали и очень много чего делали, но они все делали уже как-то не просто так, а вот уже это было организовано разумно. Очень большое внимание уделял хору. Там поблизости жил замечательный композитор Турчининов. Он организовал ему хор, воспитал этот хор, обучал этот хор, писал для этого хора песнопения. Михаил Иванович Глинка тоже писал для его хора песнопения. То есть вот эта близость к Петербургу, вот она палочка о двух концах. С одной стороны, ведь надо иметь в виду, что святитель Игнатий, он всегда тяготел к аскезе, к уединению. Ему хотелось быть наедине с Богом, но жизнь его не пускала, не давала ему такой возможности. И вот это его нахождение в монастыре, в такой близости непосредственной между Петергофом и Петербургом, это было как бы такой обречен. Он был на то, что к нему все время приезжали сильные мира сего, и к нему приезжали, тянулись и интеллигенция, и у него была очень большая дружба с Брюловым, с которым он просто очень много переписывался, и Глинка, и Лесков о нем писал. То есть у него был огромный круг знакомств, людей, которые с ним дружили, которые его уважали, любили и очень ценили. Такой был случай, на трапезе собрался высшее общество, там все сидели, и один из них так это немножко нагловато спросил: вот как же так, вот вы вот говорите, а сами вот с такими людьми все время общаетесь. Он говорит: да, ну вот так случилось, что вот по воле императора я обязан общаться. Как-то он их даже назвал с этими глупыми, вот он прям их глупыми назвал. Но в своем кабинете я аскет. И он действительно был аскетом, он совершенно был бессеребренен. Когда он умер, вот я сейчас забегаю вперед, скажу, у него не только не было никаких накоплений, у него был долг. И долг этот образовался из-за того, что кто-то нуждался и попросил у него помощи. И он у кого-то занял для того, чтобы помочь. и умер. И получилось так, что за ним долг. Вот. Ну, в общем, человек, который имел такие возможности, умер в долгах. В уставе у них было записано, что они поставляют морских священников. Вот было так принято, что все священники Балтийского флота, они из этой вот пустыни были, все воспитанники вот этой пустыни были. И как так получилось, вы знаете, еще что интересно – обычно настоятель, он все-таки как-то сверху начальник, да, а он одновременно был духовником. То есть вот у него настолько было большое сердце, и настолько у него была любовь и смирение в нем были, что он смог вместе с тем, чтобы он был начальником, он смог быть и духовником этого монастыря. Он был духовник не только вот тех, кто к нему приезжали, а вот еще вот своих монастырских монахов он тоже окормлял. Еще у него были организованы больницы, богадельни, школы. То есть вот он как-то вот такой поднял огромное-огромное хозяйство. Правда, в конце жизни он жалел об этом. Он говорил, что я столько сил потратил, я бы лучше там что-нибудь писал, вот, изучал бы вот это вот все. Ну, пока он там жил, он там 800 писем, в общем, он написал людям. Вел совершенно невероятную переписку. В том числе и с Феофаном Затворником, с которым они немножко спорили. Это не было ссорой, но у них там были какие-то небольшие расхождения. Ну, когда Феофан Затворник о нем ничего плохого слова не сказал, и он о Феофане тоже, там были расхождения, но они совершенно не криминальные, они вполне были допустимыми.
И самое удивительное то, что вот это наследие все эпистолярное, оно сейчас доступно, все издано.
Оно доступно. Но он болезненный был, продолжал быть болезненным человеком. И в 1847 году он попросился по болезни уже на покой. Ну, не пустили его, не пустили, дали ему отпуск 11 месяцев. И он вот поехал в этот Николо-Бабаевский монастырь. Я не поняла, почему именно в Николо-Бабаевский монастырь. Я так, в общем, я пыталась понять, почему он выбрал этот монастырь. Не поняла. Но это монастырь на берегу Волги, в Костромской губернии. На другом берегу жил Некрасов. Некрасов приезжал в этот монастырь, он даже его в каком-то стихотворении упомянул. И он там прожил 11 дней, видно, ему там очень было хорошо. Но он вернулся обратно, и до 1957 года, еще 10 лет, он прослужил в этой пустыне. Опять просился на покой. Все время он просился на покой. Он все время искал покоя, искал возможности посвящать себе, в общем, большей степени именно служению Богу, а не вот организационным всем хозяйственным этим делам. Это его все очень раздражало. Ну, тем не менее, его не пустили, конечно, а наоборот. Назначили его епископом кавказским и черноморским. Он этого совершенно не хотел. Но дело в том, что губернатором Ставрополя был в то время его родной брат Петр Александрович. И вот он приехал в город Ставрополь. И я случайно, вот первый раз мне это не приходило никогда в голову, что слово «Ставрополь» переводится как «город креста». Ставро по-гречески крест, а поле – это город. И Ставрополь – это город креста. Вот. И вот он приехал в этот Ставрополь, там его встретил брат его, который был губернатором Ставропольского края. Это еще была Кавказская война. Кавказская война окончилась только в 1967 году. Бои были, война была вовсю. Но он совершенно бесстрашно ездил по всей своей епархии. А епархия его простиралась от Каспийского моря до Черного, до Азовского, от кавказских вершин и до вот кубанских этих самых степей. Огромная была епархия. И вот он больной и уже как бы престарелый. Вот он ездил. Причем он всегда имел с собой запасные дары. И как говорят, что на случай, если перед смертью, потому что он мог в любой момент попасть в перестрелку, мог попасть в любую ситуацию очень такую острую и мог погибнуть. Он совершенно на это не обращал внимания, он ездил и всюду старался устроить. А в Ставрополе он вообще, он построил там роскошную совершенно колокольню, он устроил там, обустроил замечательно Ставропольскую духовную семинарию, там ей новые какие-то здания, все программы, то есть он был таким очень деятельным, вот несмотря на свою болезненность, несмотря на свою вот бесконечную мечту и желание жить уединенно, тем не менее, вот он настолько был человеком дела, что если ему что-то поручили, он уже должен был все это исполнять. И вот он там прожил до 1861 года. 4 года он всего там был. Всего 4 года он был, но очень много чего успел за эти 4 года сделать. К сожалению, у него тоже был ревматизм и сердечная болезнь, и очень он сильно заболел там и стал проситься на покой. Но на этот раз ему пошли навстречу и разрешили ему уйти, но не на покой, а он стал игуменом вот этого самого Николо-Бабаевского монастыря. Николо-Бабаевский монастырь, он с удовольствием туда переехал со своими ближайшими учениками, с большой радостью. И брат его, Петр Александрович, который был губернатором Ставрополья, подал в отставку и поехал с ним вместе. И в конце концов он тоже постригся в монахи и стал Павлом. И у него еще один брат, Михаил, тоже постригся в монахи. А отец пережил их всех. Вот что пережил отец Игнатия Брянчанинова, когда он был настолько противником вот этих вот таких вот дел, а ему пришлось пережить то, что у него 3 сына стали монахами. Вот как жизнь повернулась. Интересно. Вот такая была семья. Его брат этот Петр, он вообще был преданнейшим совершенно. Он настолько его любил, уважал, почитал. Он старше был Игнатий, а Петр был моложе. Он вообще все за ним, вот он поехал в этот Бабаевский монастырь, и там ему во всем был помощником и первым помощником, что называется. Но вот это место единственное, где он все-таки более или менее получил желаемое уединение, желаемый покой. Наверное, все-таки во многом за счет своего брата, который очень много для него делал и вместо него, видно, делал. Вот. И он настолько плохо себя чувствовал, что фактически он уже свою келью почти не покидал. Покидал только на службу. Он ходил на службу, служил, писал очень много в этом Бабаевском монастыре. Там еще появился такой издатель Иван Глазунов, который тоже очень его полюбил, и он захотел издать его произведение. По его настоянию святитель Игнатий начал свои все вот предыдущие произведения, то, что он сейчас писал, он начал все это обрабатывать, перерабатывать, приводить в какую-то систему под настоятельной просьбой вот этого издателя Ивана Глазунова. И этому издателю удалось еще при жизни Игнатия Брянчанинова издать 2 тома его, и он их видел, как они были изданы. И дальше они, и этот Глазунов, и брат его, это Петр, они вот дальше издавали его произведения. Мне хочется еще рассказать о его кончине. Очень трогательно было. Он себя чувствовал, конечно, плохо, ведь он действительно болел, и он просил своей отставки, на покой просился не случайно. И вот он угасал в 1967 году, и сам он чувствовал, что он угасает. Но как-то, понимаете, вот этот человек, который чувствовал свое угасание, и это угасание его радовало. К нему приходит, а он такой радостный-радостный. «Что, батюшка, а вы знаете, у меня был ударчик, и так хорошо мне стало радостно». Потом через некоторое время опять у него был еще раз ударчик, и опять так хорошо стало радостно. Первый день Пасхи был 16 апреля 1867 года. Он служил литургию. Это была последняя литургия, которую он служил. И после этого он вернулся. уже к свою келью. Нет, он выходил. Он выходил на службу. На службу он все время ходил. Но он писал. Он писал до последнего дня. И даже в последний день он написал полстранички. Вот самый последний день своей жизни он написал очень трогательно. Я могла бы зачитать. Он писал в последний день своей кончины. Он скончался 30 апреля 1867 года. Пошел на утреннюю службу, вернулся, выпил чаю и заперся в своей комнате, как обычно. Он всегда, вот это было время у него, когда он что-то писал. И также он тоже заперся там. И вот что он написал в самый последний день своей кончины. «Что душа моя, что тело мое, что ум мой, что чувство тела, что силы души и тела, что жизнь? Вопросы неразрешенные, вопросы неразрешимые. В течение тысячелетий род человеческий приступал к обсуждению этих вопросов, усиливался разрешить их и отступал от них, убеждаясь в их неразрешимости. Что может быть знакомее нам нашего тела? Имея чувство, оно подвергается действию всех этих чувств. Познание тела должно быть самым удовлетворительным, как приобретаемое и разумом, и чувством. Оно точно таково в отношении к познаниям о душе, о ее свойствах и силах, о предметах, не подверженных чувствам тела». Вот такое философское размышление. Это было последнее, что он написал. На этом слое Адыга остановился. Как очевидно, он изнемог и для отдохновения стал молиться. И нашли его, спустя какое-то время к нему зашел его келейник, и нашли его, в руках у него был молитвенник. Он читал, видно, какие-то молитвы. Его тело простояло трое суток в келье, совершенно не изменившись, никакого запаха. Потом его перенесли в храм, еще оно там стояло. Понимаете, оно менялось только в том, что у него лицо становилось все более светлое и все более прекрасное. Его сразу не хоронили, потому что отправили массу телеграмм, ждали людей, которые хотели бы участвовать в его погребении. Но в день погребения собралось, как там написано, около 5000 человек в монастыре. Но внесли крестным ходом его гроб и положили в больничной церкви в могилу. И там она и была, эта могила. А потом почему-то, вот перед тем, как его канонизировать в 1988 году, мощи его были обретены, и тоже я не могла понять, почему его эти мощи хранятся в Толкском монастыре.
Я очень удивился, когда встретил их 2 года назад там.
Да. Почему они там, я так и не поняла. Почему именно в Толкский монастырь его отправили, я не знаю. Это женский монастырь там, не знаю. Но так или иначе, вот он остался теперь лежать у нас в Толкском монастыре. Монастырь Николо-Бабаевский вернули церкви в 1993 году. И также и Сергиеву пустынь вернули. А вы знаете, что касается вот Николо-Бабаевского монастыря, вы знаете, мне так больно, просто невозможно. Там был такой храм Никольский, но они его еще называли Иверский. Он построил, вот он там недолго был, с 61 по 67 год, но ухитрился храм построить. Человек такой, деятельный. У него удивительная совершенно архитектура. У него купол в виде митры митрополичьей. И на этой митре такие иконы Богоматери. Вот так вот, как на митрах располагаются иконы по диаметру, так на этом куполе тоже эти были иконы богородичные. Ну, не дрогнула рука Никиты Сергеевича нашего Хрущева, и взорвали. Он простоял, значит, и первые годы лихолетия простоял, и Великую Отечественную войну простоял, все простоял. В 66-м году наш Никита Сергеевич его взорвал, не пожалел. И когда я посмотрела на фотографии этого храма, мне просто стало дико. У кого могла повернуться рука взорвать такую красоту? Он великолепный, то есть настолько интересный, такой какой-то, знаете, необычный и очень красивый, очень красивый. Я не знаю, как можно такие вещи делать. Он у меня просто вот в голове не помещается. А вот в Сергиевой пустыне там был Троицкий храм, тоже очень красивый. его взорвал тоже Никита Сергеевич. И на месте этого храма они устроили плац, на котором маршировали курсанты милиции. Там была милицейская школа в этой пустыне в Сергиевой. И вот для плаца другого места не нашлось, надо было взорвать тоже великолепную совершенно Троицкую церковь. Я вот посмотрела, вот эти два монастыря, и Сергиева пустынь, и Николобабаевский, они пострадали больше всего именно в хрущевское время. А Сергиева пустынь, вы представьте себе, ее заняли немцы. Там была блокада Ленинграда, они там стояли, в Сергиевой пустыне они стояли. Наши там, ну, как-то обстреливали, и от снарядов, конечно, были повреждения какие-то. Повреждены были здания, но не разрушены. Ни одно здание не было разрушено до основания. И после войны их начали реставрировать. Ну, вот какой-то был такой порыв реставрировать. А в 62-м году взорвали и сделали плац. Знаете, вот, наверное, все-таки очень трудно заниматься этой работой, которую вот я делаю, потому что сердце, ну, просто разрывается. Когда вот читаешь такие вещи, непонятно, вот, ну, как у людей вообще все это помещается. Вот, когда вот такую красоту взорвать, разрушить, ну, просто вот чисто эстетически, даже если не говорить ни о чем другом, ну, что это такое, не знаю.
Ну, а на последствия всего этого мы до сих пор переживаем, Ольга Сергеевна, мы видим, как сегодня у нас развивается и культурная жизнь, в частности, и какие следы, какие ростки это дало в сегодняшних людях, которые уже, к большому сожалению, находятся во власти, я имею в виду вообще все отрасли нашей русской культуры. И чего, собственно говоря, мы можем ожидать, каких хороших последствий после того, что пережила и Россия, и русская культура, и русская православная церковь, которая, как отмечали многие, являлась носительницей культуры. Поэтому, наверное, еще долгие-долгие годы предстоит пережить нам для того, чтобы хоть какие-то надежды на возрождение чего-то в культурной жизни оправдались.
Будем надеяться на лучшее, с Божьей помощью, что все-таки как-то удастся восстановить нашу культуру, наше православие как следует, чтобы все было, как мечтал Игнатий Брянчанинов.
А мы призываем наших слушателей, конечно же, читать труды святителя Игнатия, потому что эти труды очень доступны.
Я хочу сказать, вы знаете, сейчас выходит очень много книг всяких современных богословов, в кавычках. Выступают по радио эти богословы, которые, ну, не стоят мизинца Игнатия Брянчанинова. Почему у нас его не прославляют, его не пропагандируют, не дают людям возможности, не стараются расширять его изучение. Понимаете, я даже советую вам, как Радонежу, вам бы надо сделать серию передач. Вот у вас там передача, где читают Николая Сербского. Вот сделайте такую передачу, где бы читали Игнатия Брянчанинова. Потому что, понимаете, там настолько все правильно, настолько все так, как надо. Понимаете, а то другой раз слушаешь, уши вянут.
Ольга Сергеевна, обещаю от всего сердца сделать такой цикл передач и не прекращать знакомить с творчеством и с трудами святителя Игнатия наших слушателей. А наша программа, к сожалению, я буду очень надеяться, что она войдет в наш формат, потому что мы его превысили, но при монтаже, конечно, время немножечко сокращается. И очень благодарю вас за сегодняшнюю встречу, потому что она является такой же важной, как и все предыдущие. Все, что вы сказали, я думаю, останется в сердцах наших слушателей. А к вопросу о чтении – это тоже вопрос культуры и предпочтения сегодняшней интеллигенции там, или нашей молодежи или людей читающих, они тоже определяются культурным наследием.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.